Буду. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Журналист радиостанции «Свобода» Померанцев Игорь Яковлевич апоэтизировал Комитет государственной безопасности Советского Союза. А как по-другому обозначить тот факт, что Померанцев выпустил сборник под названием «КГБ и другие стихи»? Зачем он пишет стихи о КГБ? Почему считает нужным напоминать о той эпохе современному читателю, да еще и верлибрам? Об этом мы поговорим сегодня с самим автором книги. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
С нами также сегодня журналист и писатель, который эту книгу прочитал и готов принять участие в разговоре о ней, Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И для того, чтобы нашим слушателям сразу стало понятно, какое, собственно, отношение имеет КГБ к судьбе Игоря Померанцева, потому что не все это знаем, мы начнем с самого конца книги, с последней страницы ее. На этой страничке напечатана выдержка из 51-го номера самиздатовской хроники текущих событий. Послушаем.
В августе из Советского Союза эмигрировал киевский литератор Игорь Померанцев. В августе 1976 года его задержали на пляже в Одессе. 6 суток подполковник КГБ Меньшиков и майор КГБ Мельгунов допрашивали его, обвиняя в том, что он давал своим знакомым читать книги «Архипелаг ГУЛАГ», «Из-под глыб» и «Приглашение на казнь», изъятые у его товарища Иосифа Зисельса. Померанцев отверг все обвинения как необоснованные и недоказанные. О знакомых и друзьях он говорить отказался. К концу 6-го дня Померанцеву заявили, что он арестован и будет транспортирован в Киев, после чего его неожиданно отпустили. Все 6 дней Померанцев ночевал вместе со своими собеседниками в гостинице «Новая Московская». В октябре 1977 года сотрудники киевского УКГБ подвергли допросам не менее 16 знакомых Померанцева, от них пытались получить те же показания. Среди допрошенных Токаюк, инженеры Корчагина и Соголовская, переводчица Левина, сотрудник Института ядерных исследований Бородовский, врач Шейндлин, лингвист Лесовой, патентовед Карамзин, преподаватель музыки Незабитовская, концертмейстер Смаричевская, студентка Олейник, артист Киевского камерного оркестра Матюхин и мать Померанцева. Матюхин на допросе заявил, что Померанцев распространял антисоветские клеветнические измышления, например, что в СССР творческая личность не может реализовать своих способностей. В ноябре 1977 года майор Мельгунов сделал Померанцеву предупреждение по указу. В протоколе значилось распространение клеветнических измышлений, порочащих и так далее, хранение и распространение вредной литературы, регулярное прослушивание враждебных радиопередач и контакты с иностранцами. Померанцев отказался подписать протокол. В ноябре 1977 года предупреждение по указу получили также друзья Померанцева Токаюк и Белорусец. Тогда же майор КГБ Изаргин посоветовал Померанцеву эмигрировать.
Игорь, я хочу, конечно, в первую очередь спросить об идее книги, потому что столько же лет прошло, больше 30, и столько стихов вы за эти годы написали. И почему снова решили туда вернуться, вот в эту эпоху отношений своих с КГБ, не очень веселую?
Меня сын вот о чем спросил, ему 32 года, он лондонский бой, он вырос в Великобритании, и вот 32 года, и он спрашивает: «Папа, а что мне про 70-е почитать? Всякие какие-то друзья к вам приходят, про какие-то шмоны говорят, допросы какие-то, тени прошлого». Говорит, я вот ничего не могу найти. Вот немцы вроде обсосали все это, сделали, итальянцы. Говорит, помнишь этот гениальный фильм «Бертолуччи, конформист»? И я задумался, посоветовал ему прочесть прозу Трифонова. Он прочел, говорит, психологическая проза, атмосфера воссоздана. А где вот это столкновение гражданина, личности и карательных органов? И я просто выполнил долг отца, можно сказать. Я написал книгу для сына.
Как он отреагировал? Что он сказал? Он прочитал. Так, это книга сыну.
Он был потрясен. Я очень рад, что мой сын, знаете, по-английски говорят, не из первых рук, а из пасти лошади. Вот я был с этой самой лошадью, и из моей пасти он прочел про 70-е годы. Но вообще, знаете, получается, что у нас разговор очень политический. Вообще-то я... Это в кайф, поэт работает. работает со стихами, сочиняет. Для него это радость потрясающая. Когда я писал эту книгу, я испытывал вот то самое чувство, которое принято называть вдохновением. И в итоге, вот, в итоге я хочу, чтобы читатель прежде всего испытал радость от встречи с поэзией, иронично говоря, от встречи с прекрасным. Там, в общем, игра ума, фантазия, да что, чего там только нет в этих стихах, но меньше всего там как раз морального пафоса.
Хорошо, мы спросим Матвея Гонопольского, испытал ли он радость от встречи с поэзией или все-таки политическая, все-таки как бы что первично, что вторично в этой книге, радость от встречи с поэзией или все-таки политика, то, о чем эта поэзия?
Ой, вы знаете, честно говоря, вот когда Игорь Яковлевич сказал про то, что он написал книгу для сына, я как-то кивнул головой и, так сказать, слушал дальше, а потом он вдруг сказал, что это радостная встреча с поэзией. Вот тут вот я, значит, рухнул под...
Обратно.
Да, под столик, и где и нахожусь. Конечно, есть... Тут, ну, скажем так, тут надо сказать... такую вещь, что, понимаете, почему, например, классику можно ставить сегодня? Я ничего не говорю, хотя уверен, что стихи Игоря Яковлевича будут жить долго, и все новые и новые поколения будут, так сказать, брать из них то, что интересно, вот такую вот скомпрессированную информацию в таком верлибрическом поэтическом слове. Но я хотел бы сказать про другое. Вот удивительным образом некоторые писатели классики и поэты, даже, так сказать, ну, упомянем там Шекспира, Уильяма, почему их можно ставить сегодня? Почему их можно ставить все снова и снова и снова? Потому что есть такая, так сказать, мысль, не мною сказано, а очень хорошими литературоведами и искусствоведами, что настоящее произведение, оно для читателя, комплекс идей туда заложенный, всегда шире того, что туда закладывал сам автор. Поэтому если Ромео и Джульетта, это, так сказать, такая просто местная, даже местечковая любовная история, то для нас с вами это вообще размышление обо всем. О добре и зле, о смерти и жизни, о любви и так далее. Поэтому, конечно, для меня это остро политическая книга. Книга абсолютно актуальная сегодня. И я бы даже сказал, особо актуальная. Может быть, Игорь Яковлевич там в процессе передачи сам стихи почитает и даст мне там парочку стихотворений прочитать. Потому что, простите меня, это книга о нашей истории. И это не книга сыну, а это книга всему российскому народу. Книга свидетельства о том, что было. Только это свидетельство прошло через душу и ощущение конкретного человека с конкретной биографией. Поэтому вот для меня, например, в контексте последних судов, споров о том, так сказать, Сталин – это наше хорошее все или плохое все, КГБ, которое тогда, оно, правда, иначе называлось, это, так сказать, то, что помогало такой становой хребет государства делать, или то, что государство в общем погубило, насколько я помню, по-моему, Бродский сказал эту знаменитую фразу, я не помню, но кто-то вот из такого уровня людей, что наши органы, они не годятся к реформированию, они годятся только к одному, их надо распустить. Я думаю, что можно найти точную цитату. Вот об этом книга, о том, о государстве подавления, о том, как маленький человек, ступивший, переступивший какую-то черту, о которой он даже не знал, попадает в эту машину. Поэтому это остро социальная книга.
Мы сразу после анонса продолжим шить Померанцеву политику, от которой он отпихивается так же, как когда-то на допросах в КГБ. После анонса продолжим.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы», в которой рассказываем вам о новом сборнике нашего коллеги Игоря Померанцева под названием «КГБ и другие стихи». В нашем разговоре участвует Игорь Померанцев, с нами Матвей Гонопольский, писатель и журналист, также наш коллега. Игорь, я хотела бы спросить вас, если бы вы вернулись в те годы, Если можно смоделировать это сравнение вот тогдашнего возможного сборника на эту же тему и сегодняшнего, в чем была бы разница? Ну, конечно, не говоря о том, что уровень вашей поэзии бесспорно вырос за эти годы. Я все-таки о политической разнице, о вашем взгляде на эти события.
У этой книги есть свое, я бы сказал, стереоскопическое, есть своя стереоскопическая драматургия. В нее как раз вошли стихи 30-летней давности, написанные, что называется, по следам вот тех самых болезненных и больных событий.
Ага, то есть это вы тогдашние, вы и есть, надо же.
И там половина стихотворений 70-х годов, и мне вовсе не стыдно их показать. Угу. И «Блиц воспоминания», написанные уже в 2008 году. И я думаю, вот в этом как раз драматургический фокус, в том, как чувствовал себя человек, лирический герой 30 лет назад, и как он вспоминает об этом времени. Поэтому там есть своя драматургическая хитрость, свой фокус, своя фишка, если угодно.
Игорь, а это ничего, что про этот фокус никто, кроме нас, не знает, и тех, кто слушает сейчас этот эфир? Потому что вы никак не обозначаете, что это стихотворение вас сегодняшнего, а это вас тогдашнего.
Я обозначаю, там на второй странице есть сноска в книге, где сказано, что вот одним шрифтом, вот таким, набраны стихи 70-х годов, а новые стихи вот таким шрифтом. Нет, в книге это ясно. К сожалению, по радио, если бы у меня был под рукой голос 30-летней давности, мой молодой голос, я бы читал вот старые стихи молодым голосом. Увы.
Вы знаете, голос
не сохранился.
В том экземпляре, который у меня не было этой приписки, я видела разницу в шрифтах, я ее видела, но я думала, что то, что одним шрифтом, это исторические события, это событийные вещи. То, что другим шрифтом лирические. То есть я никак не думала, что одним шрифтом написано то, что в те годы было написано, а вот этим черненьким то, что сейчас. Это не,
нет,
не в прочитывается.
В книге это просто указано, и читатель разберется.
Хорошо. Ну вот в моем экземпляре этого нет. Хорошо. Я хочу, Игорь, для того, чтобы продолжить, знаете, разговор, я хочу и с вами, и с Матвеем поговорить на тему человека в предлагаемых обстоятельствах, кто как себя ведет в тех или иных обстоятельствах. Я бы хотела, чтобы вы прочитали стихотворение, которым открывается сборник, и еще несколько на эту же тему «Человек и обстоятельства».
Спасибо, охотно. Я считаю, что это неплохой результат. Из двух дюжин допрошенных друзей только двое раскололись. Валерий Николаевич угодливо дал прочесть их показания. Сначала Ларины, но она была совсем девчонка, любила шмотки, знала с фарцой. Ее прижали спекуляции, кажется, статья 154. И зачем я давал ей плохие книжки? Ну, совсем не в лошадку корм. И Митюхин. Я его после спросил: ты что, в штаны наложил или просто сдурел? Он ответил: а почему я должен был врать? Митюхин моралист. Да это не курам, цыплятам насмех. Так я и не понял, пересрал или козел. Нет, неплохой результат. Только двое. Правда, после дюжину как ветром сдуло. Между прочим, моя-то Галина Ивановна на допросе отказалась с ними разговаривать. Игоречка все всегда хвалили. В школе, в университете, на службе. И характеристики только положительные. А вы про него гадости говорите. Не желаю с вами разговаривать. Отец уже, к счастью, умер. Он бы этого не выдержал. Ну, хорошо. Мне рук не выкручивали, но Марку подожгли дверь. Гришу вывезли в лес под Киев и испиздили тики-так. А Ольгу исключительно блядью называли, и, чтобы удостоверилось, в вендиспансер к проституткам запихнули. Вот только с гелием осечка вышла. В изоляторе не лечили, пока не умер. В блоге прочел воспоминания давней приятельницы. Не виделись лет 30. Помню, с каким ужасом я пыталась остановить поток диссидентских высказываний Игоря не просто наедине, а во всеуслышание в фойере в столовке института. Я тоже помню нашего героя. Его ночные разговоры с поджилками, опрокинутое лицо в зеркале, наплывы тошноты. Нет, нервная система, да и все прочие работали ненормально.
Вот понятно, что человек написал, что и он боялся, и было страшно, и все-таки не предавал. И я хочу Матвея спросить. Матвей, вот вы тоже были же взрослым человеком в те годы. Можно ли было в приятеле, который рядом с вами, разглядеть стукача, как-то определить, что с ним такое может случиться? От чего зависело, что одни закладывают, предают, а другие идут в тюрьму, и вот ни слова при этом не говоря про своих родных, близких, друзей?
Ну, тут следует прежде всего сказать, что, конечно, те времена, которые описывает Игорь Яковлевич, я все-таки был достаточно молод, и меня как-то там девочки и так далее, тут несколько иное было, да. Все-таки я закончил школу в 71-м году, и вот эти вот страшные события, вот этот разгул, который был, КГБщины, если можно так сказать, 60-х, конца 60-х, 70-х, начало 80-х, ну, как-то не очень я об этом думал. К сожалению, вот социальная жизнь, она дотрагивается до тебя редко в раннем возрасте. И я, например, лично об этом жалею. Я вот просто думаю о другом. Вот Игорь Яковлевич вначале говорил, вот понимаете, это вот такие вот там стихи, это было тогда-то, что-то написано в 70-х годах, что-то вот крупным шрифтом, мелким шрифтом. Я сижу, думаю, говорю себе, о чем они говорят? Вот он сказал, вот только с гелием осечка вышла, в изоляторе не лечили, не лечили, не лечили, пока не умер. Да, Гришу вывезли в лес под Киев. Значит, меня не интересует, когда написаны эти стихи. Это дело автора. Помните то, что я говорил в начале? Просто я заменю фамилию. Вот только с Магнитским осечка вышла. В изоляторе не лечили, не лечили, не лечили, пока не умер. Понимаете? Мы говорим с вами о том, что, дотронувшись до темы, ну вот такого, знаете, разгула, о котором говорили в советские времена, и когда поэт пишет об этом и вспоминает, и у него мурашки по коже бегают, он вспоминает все это, и его друзья, и живые, и умершие стоят у него перед глазами, другой человек, который в то время гонялся за девочками, совсем не с целями КГБ, а с более практичными, для него это все сегодняшний день. И в этом ужас тех стихов. Понимаете, он радость Померанцев нам обещал. Какая радость? Это все стоит у меня перед глазами, только фамилии другие, понимаете? Вот в этом и проблема. Пишешь, дотрагиваешься до ГБшно-лагерной темы, и вдруг вместо, так сказать, истории давно забытых, там, растертых в лагерную пыль, но тут, слава богу, никого не растерли, вдруг оказываешься в сегодняшнем дне. Значит, это настоящая поэзия, значит, это настоящая ситуация, когда слово соединено с событием, и это меня трогает чрезвычайно.
Получается, Матвей, вы не согласитесь, вы были моложе, у вас были другие интересы, вы не согласитесь тогда с определением эпохи, которую дал Померанцев, ну, знаете, как мы любим вот сейчас говорить, раз 90-е, значит, лихие. Он так сказал, 70-е проклятые, вопрос, да нет, сероватые, сыроватые, вы так, вам не кажется, вы так их не видите, 70-е.
Послушайте,
вам они ярче меня... кажутся.
Нет, они мне не кажутся ярче. Если в плане девочек, за которыми я гонялся,
ну, то ну, ярче. Хотя бы, да.
Но в плане всего остального серость была самая разная. Те, кто, как вам сказать, те, кто были юные в 70-е годы, но сейчас уже в том возрасте, как мне, например, 56, когда ты можешь уже осмыслить ту жизнь, которая была, и проанализировать те процессы, которые были. Ну, что это была за жизнь? Она у меня была в городе Киеве. И мы, в принципе, наверное, с Померанцевым были в одном городе. Только его таскали в КГБ, а меня не таскали. Но я видел ту обратную сторону серой жизни, отсутствие еды в магазине. Вот у нас был, я жил на Ветряных горах, вот киевлянам всем привет. У нас был гастроном. В этом гастронове в течение, внимание, всей моей там жизни были одни и те же продукты. Два вида колбасы, вы помните, отдельная, там докторская, еще, по-моему, была ветчина рубленная. Одна краковская, водка, селедка и вот кабачка, икра кабачковая. Угу. Понимаете? Ну вот разве это нельзя назвать серостью? Мы с Померанцевым видели одну и ту же серость, только с разных сторон. Слава богу, я был по эту сторону тюрьмы. Понимаете? А он мне то позволил себе сказать. Он старше меня, Игорь Яковлевич. И поэтому его уже тогда интересовали какие-то вещи. Меня они тогда не интересовали. Но мы с ним видели одну и ту же серость. Мы с ним видели затхлость, тину. И для меня катастрофа, что когда я читаю... Ну вот послушайте, я, может быть, не знаю, может быть, в плане Игоря Яковлевича стоит это стихотворение, ну, обалденное.
Давайте,
читаю сам текст. «Несколько дней кряду меня водили по коридору на допросы. Краем глаза видел ведомственную газету «Дзержинец». Заметок прочесть не мог. Идите, идите». Но в душе смеялся. Значит, и этих уродов заставляют писать заметки для стен газеты. Жалко, не дали прочесть. В чем же, интересно, был смысл их социалистического соревнования? Да, еще успел заметить, что в стен газете был кроссфорд. Интересно, тематический?
Я тоже для себя... Да, чудесно. Это очень смешно.
Скажите, стихотворение. Что это не гениально. Вот когда вы смотрите первый канал, наше чудесное ОРТ, когда вы смотрите канал, который теперь называется «Россия-1», ну, разве не понятно, что это та же стенгазета? Только и даже там есть кроссфорд. Вот, например, на первом канале есть кроссфорд «Малахов плюс», где говорят, что надо хрен втирать в лоб и есть землицу свою, чтобы она силу давала. Это разве не тематический кроссфорд? Понимаете? Он пишет о 70-х годах, но пишет про сегодняшний день.
Спасибо вам, Матвей, за эту оценку творчества Игоря Померанцева. Игорь, я все-таки вас хочу спросить о тех, кто был рядом. Вы, когда увидели... Увидели в письменном виде, кто как себя повел, да, из ваших друзей. Для вас что-то было сюрпризом, открытием? Или вы примерно человека уже просчитывали заранее, что да, с ним такое может случиться?
Я сейчас вспоминаю о наших отношениях, о дружбах 70-х годов. Мне кажется, что это была воспаленная дружба. Дружба с болезненно повышенной температурой. У Акуджавы есть песня «Возьмемся за руки, друзья». Я любил эту песню, многие любили эту песню. Теперь я ее не очень люблю. Мы действительно взялись за руки, ну, чтобы хоть как-то выжить в эти времена. Я предпочитаю теперь приватные отношения. У меня есть близкие друзья, но их мало. Вы спрашивали, Матвея, что же это были за времена, 70-е годы? Это были бедные времена, мизерные времена, серые времена, а вот мы были прекрасны.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У нас в гостях Игорь Померанцев, Матвей Гонопольский. Мы говорим о сборнике Игоря Померанцева, который называется «КГБ и другие стихи». Продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Москва рассчитывает получить объяснение от Вашингтона в связи со шпионским скандалом в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Вчера американское министерство юстиции сообщило, что в США по обвинению в шпионаже в пользу России задержаны 10 человек. В Ачхой-Мартановском районе Чечни убит милиционер. Возле населенного пункта Самашки отряд сотрудников милиции был обстрелян неизвестными. Организаторы акции «День гнева», разогнанной в понедельник в центре Москвы, намерены добиваться возбуждения уголовного дела против столичных чиновников. Оппозиция считает, что именно они спровоцировали массовые беспорядки и избиение людей, запретив проведение мирной акции. Президент России Дмитрий Медведев представит сегодня бюджетное послание, адресованное правительству и парламенту. Как ожидается, одной из ключевых тем станет поддержка инноваций. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева сегодня встретится с международными наблюдателями после проведения референдума по новой конституции. Россия предлагает провести встречу с участием экспертов из США, России, МАГАТЭ и Ирана по вопросу о поставках ядерного топлива для иранского исследовательского реактора. Международные правозащитники заявляют, что Великобритания, Франция и Германия продолжают использовать в целях борьбы с терроризмом материалы, полученные спецслужбами других государств с применением пыток. В китайском городе Чунцин подписано соглашение об экономическом сотрудничестве между Китаем и Тайванем. В Париже начался суд над бывшим панамским диктатором Мануэлем Нарьегой. Он обвиняется в том, что в конце 80-х годов через счета во французских банках отмыл 3 миллиона долларов, полученных от колумбийского наркокартеля. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Игорь Померанцев, поэт, журналист и также писатель и журналист Матвей Гонопольский. И обсуждаем мы сегодня новый сборник Игоря Померанцева «КГБ и другие стихи» у микрофона Елена Рыковцева. Игорь, хотела бы я еще вас попросить об одном, прочитать те стихотворения, где говорится, вот как это говорится, тост, выпьем за родных и близких, о том, что чувствовали, как вели себя родные и близкие людей, с которыми случалось то, что случилось с вами. Там есть несколько стихов, я знаю.
Начинаю. Вот из-за чего было стыдно. Я только женился и вселился в дом родителей жены, добропорядочных евреев. Получалось, что из-за меня валится на рассвете гыбуха с понятыми, перевернут все вверх дном, чего недоброго, найдут драгоценности и больше ничего не найдут, заведут дело, но не на меня, а эти евреи во мне души не чаяли. Эсфирь Исаевна поучала: «Если в кутузку передам тебе колбасу один раз надрезанную, значит, Гришу тоже взяли, если два раза, значит, и Марка». Ну, совсем меня совесть замучила. Пришлось сваливать. Жена прочла две дюжины стихотворений и сказала: «Это нечестно. Почему ты ничего не написал про бабушку Цилю? Ты что, забыл, как она не впустила их в дом?» «Хорошо», — сказал я, — «сейчас напишу». Жена увидела их из окна и тотчас угадала, кто они. По наклону головы, целеустремленности, жизнеутверждающей походки. Она закричала: «Бабушка, бабушка, они идут к нам, что делать?» Старуха лепила клёцки. Когда они позвонили в дверь, а после стали колотить в нее, старуха сказала: «Почему мы должны пускать в дом чужих людей? Поколотят и уйдут». Когда они ушли, старуха бросила клёцки в бульон. Да, чуть было не забыл. Эсфирь Исаевна дочку готовила. На допросе поучала: «Ты же кормящая мать. Извинись, подойди к стене и брызгай молоком. Все же умеют евреи обделять младенцев». Так, это у нас все из этой подборки.
Вот я думаю, что, знаете, Матвей, к Матвею хочу обратиться как слушатель, ведь это же вот настоящие герои. Если говорить о том, что упрощенно очень говорить, что в этой книге есть герои и антигерои, о которых мы еще поговорим чуть позже, то это герои, но это в сегодняшней системе ценностей, потому что тогда, может быть, они считались неблагонадежными для очень большого круга советских людей, потому что вместе с идеологией менялись идеалы, если можно так сказать. И как вы считаете, Матвей, должна ли поэзия поспевать за сменой идеалов? Стихи и идеалы, вот тема.
То, что делает творец, оно ведь неотделимо от него, правда? Поэтому поэзия сама по себе ничего не должна. Ее просто нет без творца. Поэтому вот как человеку пишется, так и пишется. Как слышится, так и слышится. Ну, поэзия как люди. Знаете, вот есть приятели мои, которые, ну, как бы выключаются из жизни. Я говорю им: вот тут есть какая-то история, она тебя интересует. А человек мне говорит: да нет, вот, собственно, ты знаешь, я человек не политический, он мне говорит. А на самом деле не подозревая, что он не политический человек, а он не социальный. То есть он свою социальную функцию в государстве не видит. Он считает, что вот он зарабатывает деньги, платит налоги, если получается, и вот это вся его функция, понимаете? Вот это одна из самых больших проблем нашего государства, что у нас субъекты государства, то есть люди, которые должны определять государственную политику на выборах, тогда они стали объектами. Они стали объектами манипулирования, управления. И происходят всякие удивительные вещи. Ну, не хочу, так сказать, снова их напоминать. Достаточно посмотреть ленту новостей. Невмешательство поэта в жизнь, оно потом оборачивается против этого поэта. Вот Игорь Яковлевич Померанцев, он такой человек, я не знаю, как он пишет, делает ли он это специально, свою поэзию, вмешивающуюся в жизнь. Но так она у него получается. Вот если позволите, я... так сказать, конечно, вырву у него стихотворение, да. Для него это история, он описывает там, эта тетя сказала то, она сказала другое, я же эту тетю не знаю, поэтому я вижу сюжет. И поэтому вот такое стихотворение, как всегда, без названия, потому что безответственный Померанцев ленится придумать название для стихотворения, поэтому вот я бы так его назвал, это стихотворение. «Дело было в Эр-Рияде». Дело было в Эр-Рияде. В ресторане ужинали несколько европейских бизнесменов и финансистов, а также саудовский прогрессивный журналист и репортер Патрик по кличке Red Nose. Все было изумительно, пока саудовский интеллектуал не сказал, что Гитлер молодец, с евреями разобрался. Тони ел, Жан-Пьер молчал, Колин головой качал. «Ну, Патрик, давай, что, язык проглотил?» И тогда ирландская пьянь сказала: «Господа, к сожалению, я вынужден покинуть вашу во всех отношениях приятную компанию, поскольку среди нас есть человек, чье мнение на некоторые исторические события не подлежит обсуждению». Молодец, пьянь. Вот кого нам не хватало в Киеве. Вот такое вот стихотворение Игоря Померанцева. Понимаете, мне вот все равно, когда происходили эти действия, вот кто там сидел. Это ведь история о ком? О конформизме. И она мультиплицируется на сегодняшний день. Возьмите любое общение там власти с народом через телевидение. Абсолютно удивительную историю, которая называется «Шевчук-Путин» или «Путин-Шевчук», когда, так сказать, не доглядели, а не позвать было нельзя. И вдруг руководителю государства задали вопрос. И он был в растерянности, сказал, потом его правили. Понимаете, это такая вот удивительная вещь. И все промолчали. Тут сейчас появилось несколько таких очень хороших статей по этому поводу. Вот вам и Померанцеву, вам, Лена, и Померанцеву может показаться, что я говорю не о стихах Померанцева, а я именно о них говорю. Вот сидели вот эти интеллектуалы, не хочу их фамилии называть, все их знают. И вот они говорили о том, об этом, о хорошем, в общем, что детям нужны деньги на то, чтобы детей лечить. Это прекрасно, то, что они говорили. А Шевчук о детях не говорил. Он сказал о главном, из чего, собственно, появляются деньги и на детей, и на дороги, и на хорошие самолеты, и на хорошие машины отечественные. Он сказал о свободе. Он увидел главное. И вот, понимаете, Тони ел, Жан-Пьер молчал, Колин головой качал, а этот встал и сказал: «Знаете, если говорить другими словами, вот как мне нравится, как мне видится, ваша страна не моя страна». Вот на суде по поводу Сталина я сказал этим сталинистам, что, ребята, эта страна уже не ваша. Мы живем в одной стране, в России все. Но еще раз повторяю, каждый из нас свободный человек. И каждый конфигурирует свою страну под себя. Из своих знакомых, из выпитой водки, из прослушанной музыки, из просмотренных страниц интернета, из прочитанных книг. Понимаете? Появляется свой мир, своя Россия. Так вот, это стихотворение про то, как человек встает. Неважно, что это происходит где-то там, и там какой-то саудовец. Встает человек и говорит: «Вы уходите из моей жизни. Я живу в другом мире», понимаете? И вот это вот очень важная вещь, которая читается мною, во всяком случае, в этом стихотворении. Поэтому, когда господин Померанцев говорит, что это просто воспоминание его жизни, и он там чего-то такое, значит, про бабушку, про дедушку, это поэзия, развернутая на сегодняшний день. Во всяком случае, я ее так воспринимаю.
Игорь, скажите, пожалуйста, спасибо вам большое, Матвей, за эту оценку. Игорь, скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, что вы написали о сегодняшней России?
Да, конечно. Я думаю, что поэтому я и написал, потому что вот этот нерв, он еще напряжен. Вот, знаете, мы уже говорили про 70-е годы. Бывали времена и пострашнее. Были времена массовых репрессий, коллективизации, гибели миллионов. Ну, таких стыдных, позорных времен, как 70-е. Не было, как-то можно было уже, ну, не полной грудью дышать, не все вслух говорить, но можно было вообще отказаться, и многие люди это делали. Вообще позор советскому народу и честь тем, кто не запятнал себя и не сотрудничал с этим режимом, и слава вот тем горстке героев, да, которых презирали и называли диссидентами и отщепенцами. Почему вообще про 70-е именно вот это, личность и каратель, почему об этом ничего не говорится вслух? Про ГУЛАГ можно, про Холокост можно, про Голодомор можно. Умерли все, жертвы умерли, палачи умерли. 70-е годы еще под рукой, почти все живы, кроме мертвых. Это очень стыдное время, очень стыдно себя вели люди. Вот говорят, покаяние, покаяние. А что такое покаяние? Это когда родители своим детям скажут: прости меня, дочь, прости меня, сын. Мы вели себя как трусы, как конформисты. Они не сказали. И потому их дети шизофреники. Потому вырастает целое поколение за поколением шизофренически несостоявшихся молодых людей. Они не знают, они ведут себя реактивно. Я думаю, что здесь без психоанализа не обойтись. Может быть, даже жаль, что в нашем разговоре не участвует психоаналитик. Но, по крайней мере, вот эти 70-е, черная дыра, забвение, не было, еще нельзя, мы все живы, мы стыдно себя вели. Это не проговаривается. Инстинктивно, интеллектуально, эмоционально поэт идет туда, где больно.
Игорь, я хочу поговорить ровно о тех, кого вы назвали, о карателях. Вы сказали «личность» и «каратель». В этом сборнике все-таки личность, главный герой, главный романтический герой, я бы сказала, это вы, это автор. И есть сквозной персонаж этого цикла, которого вы зовете там Вилен Павлович, не знаю, как его звали в жизни. Это один из следователей КГБ по вашему делу, как я понимаю. Если можно, сначала прочитайте несколько стихов, связанных с этим персонажем. Их даже двое, там еще Николаевич II присутствует. А потом уже расскажите нам на словах, уже в прозе, что это были за люди, эти КГБшники. Было ли в них все-таки что-то человеческое, потому что в стихах, по-моему, там ничего. Но, пожалуйста.
Сначала стихи.
Да.
Это была единственная искренняя фраза Вилен Павловича. «Подруги у вас пальчики оближешь». Я уж не уточнил, какие. Интересно, сколько они меня прослушивали? Месяца три, полгода? Кто у меня тогда бывал? Представляю, как Вилен Павлович и Валерий Николаевич прокручивали записи. Потели, краснели, пыхтели. И Вилен Павлович мне честно сказал: вы же не неврастенник, как Плющ. Вам даже экспертиза не нужна. Вы нормальный, интеллигентный человек. Ничего, кроме лагеря в Мордовии, вам не светит. У меня прямо от сердца отлегло. Зачем Моисей это сделал, не знаю. Я не психоаналитик. В конце перестройки Моисей пригласил на свой поэтический вечер Валерия Николаевича. Наш майор уже был на пенсии. Я против него ничего не имею. Когда Вилен Павлович сказал мне на допросе, что мы не контролируем ситуацию в лагере, так что там всякое может случиться, к сожалению, Валерий Николаевич покачал головой, мол, Вилен Павлович загибает. По крайней мере, я так это понял, но я о другом. Ну, хорошо. Пришел послушать стихи Моисея, даже хлопал. И что с того? Катарсис, что ли? Но мы же не греки. Получается, что Моисей – истинный христианин, а я – злопамятная вошь с кровососущим хоботком. Потрясающе. Когда Вилен Павлович выходил, Валерий Николаевич терял ко мне интерес, доставал книгу шахматных задач и решал их, грызя кончик карандаша. Так вот, кто виноват в распаде СССР.
Игорь, скажите, почему Валерий Николаевич терял к вам интерес, когда выходил в Лен Павлович? Во-первых, расскажите уже теперь эту историю. И что за люди тоже, объясните нам, были они?
Почему он терял интерес?
Да.
Вы знаете, а почему, вы думаете, меня арестовали в Одессе на пляже?
В плавках.
Потому что им в кайф было поехать в командировку. Совершенно верно, им в кайф было это сделать не в Киеве. Командировочные. Они поплавали в море, кстати, мы лежали на пляже. Ну, я как собака на цепи лежал. Хотя у меня был отличный прием. Когда они плавали, я тоже плавал, и я заплывал за буйки.
А вы их в лицо, что ли, знали, своих кураторов этих?
Меня допрашивали. Конечно, это вообще реальные люди.
Нет, но до ареста, вот до того, как вас на пляже взяли, как я понимаю, а до этого вы их знали, когда вы с ними...
Нет.
А нет, это, нет, все-таки.
Нет, это и было, вот, пляжное знакомство, что называется. Вы спрашиваете, что за люди?
Да.
Обыкновенные люди, такие же сачки, кстати, как и большинство советских людей. В Одессу они поехали, потому что это была командировка, приличная командировка, они поплавали в море. Они хорошо провели время. Это гораздо было приятнее им, чем допрашивать меня, допустим, в Киеве. Вот мой персонаж, майор Валерий Николаевич, он действительно пытался сочковать. Не потому, что они играли там в доброго или злого следователей, а просто один просто был жестоковыйный, да, противный. А другой пытался все время сочковать. Это не по доброте душевной. Это просто уже вот такие советские времена, когда и они плохо работали, и все плохо работали, и Политбюро плохо, и ЦК, и ГБ плохо работало, слава богу. Но что все равно, знаете, такая у меня почти благостная картина получается. Это неправда. Эти люди очень опасны. Эти люди придумали себе какую-то профессиональную этику. Да, как будто бы им можно... кого-то арестовывать, допрашивать, шантажировать, пугать и так далее. И они считали, что это профессиональная этика. И вот такие люди, переступившие христианскую этику или нашу обычную светскую, гражданскую этику, ну, которая, конечно, выросла из христианства, вот эти люди чрезвычайно опасны, потому что в другой ситуации они могут быть и палачами, и карателями, а не просто следователями.
Вот я и хотела спросить Матвея о том, что, казалось бы, государству нужно учить подрастающее поколение патриотизм, в том числе на исторических примерах. Теоретически нужно воспитывать в нем уважение к таким системообразующим структурам, как КГБ, ФСБ. Но осталось ли что-то в истории КГБ, на чем еще можно было бы воспитать поколение молодое? Как вы считаете, Матвей?
Вот когда КГБ мною займется, я пройду там какие-то круги, вот тогда я буду знать, что в них хорошее. Но я хотел бы в эту историю зайти с другой стороны.
Давайте.
Я хотел бы возразить моему собеседнику, что вопросы о том, помните, кем ты был до 17-го года, что эти вопросы никто не задает. Есть человек, который, я считаю, в этом смысле сделал прорыв. Его зовут Александр Подрабинок. Знаменитая история с гостиницей советской и шашлычной антисоветской, когда, так сказать, по настоянию ветерана, вот просто есть такое слово «ветеран». Взяли и устроили там целый шабаш, и наши бегали, я имею в кавычках, вот эти вот ребятки. И вообще, так сказать, было всякое безобразие. А ведь что, по сути дела, написал в своей статье Подрабинок? Вот его важно сейчас вспомнить один тезис из того, что он написал. Он сказал, что для него ветераны – это разные люди. Есть ветераны, которые... защищали родину, а есть ветераны, которые стреляли в своих. И вот в сталинские времена. И вот действительно, давайте зададим себе вопрос. Вот ходят бабушки и дедушки, уже бабушки и дедушки, замечательные люди в орденах, в медалях, да? Но я задаю вопрос, это что? Вот в 37-м, вот 30-е годы, далее после войны, то, что было, когда все вернулись, и когда Сталин, так сказать, решил искоренить вот это восприятие Запада. Вот кто это все делал? Это что, лично Сталин бегал с Берии и расстреливал? Да нет, это вот как-то, ну вот как-то брали и расстреливали, и много-много людей расстреляли, это же правда. И вот когда откапывают, вот на Медне, вы знаете, на востоке России, раскопали 200 человек, расстреляли, вот, так сказать, нашли новое захоронение, массовое захоронение. Вот я задаю вопрос, это Сталин их расстреливал? Поэтому пора задавать вопросы. А кто это делал? И если ты носишь, там, не знаю, какой-то орден, да, красивый, блестящий, то ты его за что получил? Конечно, нельзя просто так подойти и устроить люстрацию на ровном месте, как бы люстрацию поведения, люстрацию биографии, но и забыть об этом, то, что по улице ходят ветераны, и эти ветераны разные. Одни ветераны войны, а другие ветераны ГБ. Ветераны расстрелов собственного народа. Понимаете? Это же кто-то делал. Это сложнейшая история, как к этому приступить. Конечно, это легко делать в тех странах, которые там традиционно считают Россию оккупантом, то есть страны Балтии, например, та же Польша, даже западная часть Украины. Но пришло время спросить и со своих. Не трогать их. Естественно, никакой тюрьмы. Я это все понимаю. Но иначе, можно сказать, а зачем это? Но я отвечаю. Иначе они останутся безнаказанными. И иначе тот, кто защищал родину, и тот, кто защищал уничтожение собственного народа, будут получать там ту же пенсию. Да, не надо с них пенсию снимать. Но, понимаете, получается странная традиция. Если ты убиваешь врага, то ты герой. Если ты убиваешь своих, то ты такой же герой. Но это же какая-то разница в этом есть, понимаете?
Вы хотите дело Кононова применить уже и к тем ветеранам, которые живут на территории Российской Федерации?
Я бы не хотел, чтобы вы употребляли слово «я хотел бы применить». Я ничего не хочу. Просто я как журналист отмечаю те проблемы, которые как бы со временем, с появлением интернета, с отсутствием товарища Сталина, товарища Брежнева, с уставшим ФСБ, которая перестала, собственно, защищать граждан, а зарабатывает деньги. Ребята понимают, власть сменится, им придется уходить и так далее, но все зарабатывают деньги. Я понимаю. Поэтому они отдельно идут своей дорогой, они там крышуют, а я задаю вопрос. Вот мы как? Мы так и будем дальше? Ну вот, например, простая история. Ведь об этом же пишет Померанцев, понимаете? Он вот описывает все эти безобразия, а потом задает вопрос, ну как бы поэтический вопрос. Его лирический герой, если его можно назвать лирическим героем, он задает вопрос. Вот простая история. Вот комедия с Ходорковским. В конце концов, когда-то через 1000 лет, а может быть завтра, а может быть Ходорковский выйдет. Вот дальше я задаю вопрос. Вот те люди... цепочка людей, которая продержала его в тюрьме и та-да-да-да-да. Вот эти люди, ими кто-то будет заниматься? Или грехи опускаются автоматически? Вот, так сказать, ну, знаете, ну, было время такое. Все же говорят, было время такое.
Нет, ими заниматься не будут, потому что судить должны по законам того времени, в которое они проказничали, а законов судить их сейчас нет, поэтому судить их так, не будут и потом.
Так вот, вот смотрите, я... хочу свою мысль закончить следующим образом. Во всех сталинских расстрелах все было по законам тех времен. Жаль только, что законы определяли тройки. Но люди-то погибли безвинные. Так является ли то, что это было по закону, индульгенцией для убийц? Вот эта вот вся комедия, которую описывает Померанцев в своих стихах, вот кто-то за это ответственность несет или нет? Люди-то в земле лежат, понимаете? То есть перед нами убийство, перед нами насилие, правозащитников 70-х годов, Василий Студа, ну, можно миллион их перечесть. Вот кто-то за это ответит или нет? Вот мы... Или Россия устроена таким образом, что, как бы мы говорим, это были давние времена, а вот идет человек, который меня посадил в тюрьму. Здравствуй, человек, который посадил меня в тюрьму. Я рад тебя видеть. А были законы, можно я тебя убью? Нет, меня нельзя убивать, потому что это были такие законы. Понимаешь? Вот я делал по закону. Померанцев говорит о самом главном. О человеческом выборе. О том, что пришло время каждому определиться. Ну, скажем так, грубо, я имею в виду, если брать встречу интеллигенции, так сказать, творческой с Путиным, то ты Шевчук или Макаревич? Как вы понимаете, я не музыку имею в виду, потому что песни Макаревича обожаю. Просто ты в лобешник задаешь вопрос или ты не задаешь? Понимаете, вот и все. То есть твой выбор. Ты объект, которым крутят и манипулируют, или ты субъект, который чувствует себя сопричастным стране?
Ну да, если мягче по отношению к Макаревичу переформулировать, то можно так сказать: ты задаешь тот вопрос, который важен и интересен для всех, которые тебя окружают, или только тот, которым занимаешься ты лично, та тема, которой ты сегодня занимаешься вот сам, персонально, может быть, и так сказать. Я хочу спросить Игоря Померанцева. Игорь, вы, в общем, судя по тому, что вы рассказали об этих людях, вам повезло, что они халтурили, потому что вы эмигрировали, вы, слава богу, не посадили вас, все-таки вам удалось уехать из страны. Вы что-то знаете о судьбах этих людей, которые мучили? Они как-то были наказаны судьбой, может быть, там уж роком? Или прекрасно получают ордена, участвуют в парадах, вот все, о чем сказал Матвей, что никто никогда не думает, не разделяет, чем ты занимался в те годы. Ты был ветераном, ты воевал на фронте, или ты в это время мучил, или ты мучил, продолжал мучить и в 70-х годах тоже.
Я знаю, например, о судьбе следователя, который вел дела моих друзей уже после моего отъезда. Это был чрезвычайно остроумный, артистичный человек, он чуть ли не переодевался, парики надевал, он получал вообще кайф от этого дела. И, по-видимому, он своего рода человек блестящий. Уже после обретения независимости Украиной он при президенте Кучме был назначен председателем службы безопасности Украины. Конечно, мы только пожимали плечами. У него и сейчас успешно складывается карьера. Насколько я знаю, кстати, он не избегает контакта с бывшими правозащитниками, когда может, помогает. Я имею в виду, что значит он помогает. Он генерал. Он, по крайней мере, устраивает какие-то визиты, посещения тюрем, лагерей для правозащитников. Он дает свой номер телефона правозащитникам. Это прямая линия. Он генерал с чем-то. Чем? Он не просто генерал, он до сих пор, по-видимому, один из руководителей службы безопасности Украины. Но вот будем считать, что это какое-то такое легкое, небольшое, по крайней мере, психологическое преображение. Более оптимистической ноты в нашем разговоре об этих людях я не в силах найти.
И похоже, что это будет завершающей нотой нашего разговора. Я очень признательна своим коллегам Матвею Гонопольскому, Игорю Померанцеву за участие в этой беседе. Это был «Час прессы» на волнах Радио Свобода.
Американский час на Радио Свобода. Еженедельный портрет американской культуры. Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».